Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе «Евангелие от Иоанна», главы 9 и 10, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», книга 2.
Далее в программе из Писаний мужей апостольских, книга «Пастырь Ерма», читает игумен Валерий Ларичев.
Завершит программу ведущий Александр Андрианов чтением избранных отрывков из записей священника Александра Ельчининова. Евангелие от Иоанна, главы 9 и 10. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 9. «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? И Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: пойди, умойся в купальне Силаам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: это я. Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силоам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю, одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он». Человек прозревший сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» И Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. И сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Глава 10. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило передо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого, может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». И Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: „Я сказал, вы боги“? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь? Потому что я сказал: „Я Сын Божий“. Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. И многие там уверовали в него.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», часть вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Господь наш не дал людям ни одной заповеди, кои сам не исполнил бы в совершенстве, тем оставив для всех пример и образ. Заповедь о служении людям Господь исполнил всею Своею жизнью на земле. Нет, даже и способом Своего пришествия на землю, и Своей смертью, и, наконец, Своими непрестанными человеколюбивыми деяниями ради человеческого рода через Духа Святаго после Своей смерти и Своего преславного воскресения. Своей смертью Он отдал жизнь Свою для искупления многих. Он не сказал всех, но многих. Это означает, что некоторые не примут Его любви и не оценят Его жертвы. Его служение из любви восходит до страданий и до смерти, ибо кто служит из любви, а не по некой необходимости, тот не отрекается и умереть. И поскольку Христово служение людям не ограничено ни временем, ни страданиями, ни смертью, потому что оно имеет характер совершенный, искупительной жертвы. Таковым Своим служением Господь искупил людей от власти дьявола, от греха и смерти. Но такового служения Господь не мог бы ни начать, ни завершить без превеликого и непревзойденного смирения Своего. Будучи первым от вечности, Он сделал Себя последним, явившись в мире как слуга и раб, дабы через служение людям снова прийти к Своему неоспоримому первенству и тем показать людям путь к истинному первенству, к благородному и неприходящему старшинству. Одни сердцем приняли этот пример Сына Божия, и по примеру Его и во имя Его полностью отдали себя на служение людям из любви, другие же презрели Его пример и Его учение. Что было с первыми, что со вторыми? О том нас учит история Христовых апостолов. Иуда отверг учение и пример Христов и завершил свою жизнь позорно и постыдно, удавившись. Прочие же 11, сердцем воспринявшие слова сегодняшнего евангельского зачала о смирении и подражавшие примеру учителя в служении из любви, прославились и на земле, и на небесах, и во времени вечности. Как Иуда, закончили и все те, кто отверг учение и пример Христов. А как прочие 11 апостолов, закончили и все те, кто усвоил спасительное учение и подражал непревзойденному примеру. Тысячи Иуд взрастила земная история человечества, но и тысячи тысяч православных и верных учеников и последователей Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. И как Господь победил в конце Своей кратковременной земной истории, так победит Он и в конце всей долгой всемирной истории. Воинство спасенных и прославленных последователей Его будет несравненно большим, чем воинство Его противников, богоборцев и друзей дьявола. О, если бы и нам оказаться в войске спасенных и прославленных! О, если бы и нас помиловал Господь Иисус Христос в последний день, когда солнце земное внезапно помрачится, чтобы никогда более не воссиять. Сладчайший и животворящий Господи, прости нам грехи наши прежде дня оного. Презри все дела наши, как нечистые и ничтожные, и спаси нас по одной Твоей безмерной милости, покой и пришел Ты на землю, да спасешь нас недостойных. Тебе подобает слава, Господи Великой и Дивной, с Отцом и Святым Духом, Троице Единосущной и Нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь.
Моя тайна, моя душа, вас.
Далее в программе «Писание мужей апостольских». Мы продолжаем чтение книги «Пастырь Ярма». Предлагаем вашему вниманию девятое из десяти подобий, представленных Ярму ангелом покаяния. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Подобие девятое. Строение Церкви Божией, воинствующей и торжествующей. После того, как я написал заповеди и притчи пастыря, ангела покаяния, он пришел ко мне и сказал мне: «Я хочу показать тебе все, что показал тебе Дух Святой, который беседовал с тобою в образе Церкви. Дух тот есть Сын Божий. И так как ты был слаб телом, то не было открываемо тебе через ангела, доколе ты не утвердился духом и не укрепился силами, чтобы мог видеть ангела. Тогда церковью показано было тебе строение башни хорошо и величественно, но ты видел, как все было показано тебе девою, а теперь ты получишь откровение через ангела, хотя от того же духа. Ты должен тщательно все узнать от меня, ибо для того и послан я тем досточтимым ангелом обитать в доме твоем, как прежде. И повел он меня в Аркадию на гору, имеющую вид груди, и сели мы на ее вершине. И показал он мне большое поле, вокруг которого 12 гор, каждая различного вида. Первая из них была черная, как сажа, вторая была голая, без растений. Третья была полна терниями и волчцами. На четвертой были растения полузасохшие, у которых верхняя часть была зелена, а ближайшая к корням сухая, а некоторые растения даже совсем засохли от солнечного жара. Пятая гора была утесистая, но на ней были растения зеленые. Шестая гора была с расселинами, в иных местах малыми, а в других большими. В этих расселинах были растения, но не очень цветущие, которые казались более как бы завялыми. Седьмая гора имела цветущие растения, и вся была плодородна. Всякий род скота и птиц небесных собирал с нее пищу. И чем более питались с нее, тем обильнее она становилась растениями. Восьмая гора наполнена была источниками, и из этих источников напоялся всякий род творения Божия. Девятая гора вовсе не имела никакой воды, и вся была обнажена. На ней были смертоносные змеи, гибельные для людей. На десятой горе были очень большие деревья, вся она была тениста, и под тенью лежал скот, отдыхая и пережевывая жвачку. Одиннадцатая гора была очень обильна деревьями, и деревья эти были покрыты теми или другими плодами, так что видевший их желал вкусить от плодов их. Двенадцатая гора была вся белая, имела вид самый приятный, все было на ней прекрасно. В середине поля он показал мне белый огромный камень, поднимавшийся с самого поля. Камень этот был выше тех гор и квадратный, так что мог бы держать всю землю. Он был древний, но имел высеченную дверь, которая казалась недавно сделанную. Дверь эта сияла светлее солнца, так что я очень дивился ее блеску. Вокруг двери стояли 12 дев. 4 из них, стоявшие по углам двери, казались мне более великолепными, но и прочие были прекрасны. Они стояли по 4 сторонам двери, в середине их попарно. Девы были одеты в полотняные туники и прекрасно опоясаны, обнажив правые плеча, как будто намерены были нести какую-нибудь ношу.
Так они были наготове, весьма радующиеся и веселые. Видя это, я очень дивился столь великим и прекрасным вещам и опять недоумевал об этих девах, что они, будучи так нежны, стояли мужественно, как будто готовые понести на себе целое небо. И когда помышлял я это, пастырь говорит мне: «Что размышляешь ты и недоумеваешь, и сам себе навлекаешь печаль? Чего не можешь понять, зато не берись, как будто бы был мудр, но проси Господа, чтобы, получивши смысл, понять это. Что за тобою, того не можешь видеть, а видишь, что пред тобою. Чего не можешь видеть, то оставь и не мучь себя. Владей тем, что ты видишь, а прочим же не беспокойся. Я объясню тебе все, что покажу, а теперь смотри на остальное». И вот увидел я, что пришли шесть высоких и почтенных мужей, и все были похожи один на другого. Они призвали множество других мужей, которые также были высоки, красивы и сильны. И те шесть мужей приказали им строить башню над дверью. Тогда поднялся великий шум от беготни около двери тех мужей, которые пришли для строения башни. Девы, стоявшие при двери, говорили им поспешить строением башни и сами протянули свои руки, как бы готовясь что-нибудь брать от них. Те шесть приказали доставать камни из некоторой глубины и приносить их для строения башни. И подняты были 10 камней белых, квадратных, обтесанных. Те шесть мужей подозвали дев и приказали им носить все камни, которые должны быть употреблены на строение башни, проходить через дверь и передавать их тем, которые будут строить эту башню. И тотчас же девы начали возлагать друг на друга те первые камни, которые были извлечены из глубины, и носить их вместе по одному камню. Как стояли девы около двери, так они и носили. Те, которые казались сильнее, брали за углы камня, а другие поднимали за бока. И таким образом носили они все камни, проходили через дверь, как было повелено, и передавали строителям башни. А эти, принимая их, строили. Башня строилась на том большом камне и над дверью. Те 10 камней были положены в основание этой башни. Камень же и дверь держали на себе всю башню. После 10 камней извлечены из глубины другие 25, которые были принесены девами, как и первые, и употреблены на строение башни. После них подняты другие 35, которые подобным же образом употреблены в башню. Затем подняты 40 камней, и они все пошли на строение этой башни. Таким образом, основание башни составилось из 4 рядов камней. Тогда вышли все камни, которые брали из глубины, отдохнули несколько строителей. Потом те 6 мужей приказали народу приносить для строения башни камни с 12 гор. И стали мужи приносить со всех гор камни, обсеченные, различных цветов, и подавали их девам, а те проносили их через дверь и подавали в строение башни. И когда эти разнообразные камни были положены в здание, то сделались белыми и одинаковыми, и изменили свои прежние цвета. Но некоторые камни подавались самими мужами прямо в строение и не делались светлыми, а такими и оставались, какими клались, потому что не были передаваемы девами и не проносились через дверь. Эти камни были безобразны в здании башни. Увидевши их, те 6 мужей приказали вынуть и положить опять на том же месте, откуда они были взяты. И говорят они тем, которые приносили эти камни: «Вы совсем не подавайте камней для строения, но кладите их возле башни, чтобы девы проносили через дверь и подавали их, ибо они не могут изменить цветов своих, если девами не будут перенесены через эту дверь. И так не трудитесь понапрасну». И кончилось в тот день строение, но башня не была окончена. Строение ее должно было опять возобновиться, и только на время сделана некоторая остановка. Те 6 мужей приказали строившим удалиться и отдохнуть несколько. Девам же повелели не отходить от башни, чтобы охранять ее. После того, как ушли все, я говорю пастырю: «Почему, господин, не окончено здание башни?» «Не может оно, — говорит он, — окончиться прежде, нежели придет господин башни и испытает это строение, чтобы, если окажутся в нем некоторые камни негодными, заменить их, ибо по его воле строится эта башня». «Господин, — говорю, — я желал бы знать, что означает строение башни, также узнать и об этом камне, и о двери, о горах, о девах, и о камнях, которые извлечены из глубины и не были обсекаемы, но как взяты с места, так положены в здание. И почему сперва положено в основание 10 камней, потом 25, затем 35 и, наконец, 40, равно и о тех камнях, которые положены были в строение, но потом вынуты и отнесены на свое место? Обо всем этом, господин, успокой душу мою и объясни». И сказал он мне: «Если не будешь попусту любопытен, то все узнаешь и увидишь остальное, что будет с этой башнею, и все притчи обстоятельно узнаешь». Через несколько дней пришли мы на то же самое место, где сидели прежде, и сказал он мне: «Пойдем к башне, ибо господин ее придет, чтобы испытать ее». И пришли мы к башне, и никого другого не нашли, кроме дев. Пастырь спросил их: «Не прибыл ли господин этой башни?» И они отвечали, что он скоро придет осмотреть это здание.
В завершении программы
ведущий Александр Андрианов, читает избранные отрывки из книги священника Александра Ельчининова «Записи».
Вот несколько впечатлений от моего общения с молодежью. Выросшие в условиях революции, войны и эмиграции, молодые часто нервно неустойчивы, но практичны, реалисты. Малый опыт добра, часто малокультурны, но со своеобразной честностью, прямотой, непризнанием фраз и идеалов без дела. Чуткость ко лжи. Сохранены ли они для России и как их сохранить? Но молодежь вправе спросить, для чего? Мы не хотим жить для каких-то целей, придуманных стариками. Для самих себя. Можно прожить и живут всю жизнь слабой чьей-то тенью, копией, третьим сортом. Но, конечно, это плохой способ. Самый первый, примитивный смысл существования – быть самим собой. Но личность – сложная постройка, и национальность играет огромную роль, если не явно, то подсознательно, и это проявляется иногда неожиданно для самого себя. Итак, если мы хотим быть самими собой, мы должны быть русскими. Но разве нельзя целиком превратиться в англичанина, немца, француза? Только частично. Иначе длительный маскарад, истощающий силы, не дающий возможности творчества. Но где же искать этого русского? Чем сохранялись великие нации? Что их сберегало или уничтожало? Язык и вера. И вера больше, чем язык. И мне хочется сказать нашей молодежи, вы молоды, у вас крылья молодости, вы сумеете совершить этот подвиг, остаться православными русскими. Вы православные, все сокровища церкви к вашим услугам, ее молитвы, таинства. Знакомьтесь с этим сокровищем, изучайте его, питайтесь им. Вы русские. Все, что накопили ваши предки, все культурное наследие, весь гений величайшей нации – это ваше добро, даром вам доставшееся. Ваша обязанность – изучить это наследие, культивировать его в себе, принимать участие в общем русском деле. Но тут трудности часто – бесплотность индивидуальных усилий, сила соборности, дружбы. Для молодых громадное значение имеют юношеские организации, помогающие сплочению. И еще одно наблюдение. Все почти юноши унылы, мрачны, тяжелы. У всех девушек легкость, простота, лучистость какая-то. Им все дается легче. В обращении их к христианству им легче дается сердечность этого обращения. Для юноши надо преодолеть гораздо большее, прежде всего, рассудочность, самолюбие и так далее. Поэтому в будущем русском церковном обновлении женщине предстоит, верно, немалая роль. Советы молодым священникам. Пасторская работа должна быть индивидуальной и творческой. Метод, часто практикуемый, становится рутиной. Всякое слово, поучение имеет смысл и цену только тогда, когда идет от собственного духовного опыта, знания. Всякое слово, сказанное только устами, мертво и ложно, и всегда слушающие безошибочно это различают. Пастырские тексты выписываю для руководства. «Мы были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Для всех я сделался всем, чтобы спасти некоторых». Надо учить людей исповедоваться. Как часто вместо исповеди слышишь совершенно житейские разговоры, хвастание собой, цитирование хороших отзывов о себе, жалобы на близких и на трудности жизни. Отчасти это от незнания, от отсутствия церковной культуры, отчасти от греховной запутанности, слабости, когда человек не умеет и не пытается увидеть себя, когда у него нет ни навыка, ни желания разобраться в своей душе, нет отвращения к греху, нет стремления к свету и жажды очищения. Стараться, чтобы все приходящие к исповеди вынесли из каждого говения хоть одну добрую привычку, например, обязательную двукратную молитву среди дня, неосуждение и так далее, настойчиво прививать, проверять, потом само делается необходимостью. Бывает, что, готовясь к исповеди, говеющий временами испытывает страх греха, искреннее покаяние до слез, и, придя к священнику, не чувствует ничего, не имеет страха и сокрушения. Нельзя ли раздвинуть пределы таинства? Нельзя ли считать, что таинство покаяния включает в себя все говение, молитвы, покаянные чувства, а что момент самой исповеди только заключительный, хотя и важнейший момент. Всякий священник должен быть хорошо осведомлен в области нервных и психических болезней. Это совершенно необходимо в практике духовничества. Обычный случай, когда исповедующийся, а с ним и духовник, принимают явление чисто нервного порядка за переживания религиозные, или когда священник не умеет определить истерическую подкладку многих явлений и тем только ухудшает положение, а часто и обратное. За нервную болезнь принимается тяжелое состояние души, отягощенный грехом, запутанный и омраченный неразрешенными конфликтами. Известны случаи, когда одна исповедь бесследно излечивала застарелые и тяжелые, будто бы нервные заболевания, против которых бессильны были все медицинские средства. Человек, часто исповедующийся, не имеющий залежей греха в душе, не может не быть здоров. Исповедь – благодатный разряд души. В этом смысле громадное значение исповедей и вообще всей жизни в связи с благодатной помощью Церкви. Первая слишком ранняя исповедь есть дети – в 6 лет совершенные младенцы. Не нарушает ли простоту, цельность, непосредственность искусственно пробуждаемым самоанализом. Для некоторых детей, особенно детских, я попереносил ее на год-два позже. Сегодня дети 10-12 лет спросили меня, очевидно, после большого спора между собой, что такое аскетизм. Я ответил: система упражнений, приводящих тело в подчинение духу. А какие самые первые упражнения? Первое – дыхание носом. Второе – еда недосыта. Не брать второй раз. Третье – не валяться в постели. Это может быть темой для большой самостоятельной беседы с детьми. Мы, допуская частую исповедь и причащение, иногда забываем спасительную силу продолжительности говения, которая возможна только в Великом посту, частые и особенные службы. Тогда, в течение недели, человек имеет живой и убедительный опыт борьбы с грехом, радость победы над ним, видит результаты своей молитвы. Безвыходность положения многих кающихся, кажущаяся безнадежность их положения, все равно вернусь к тому же, нет сил бороться с грехом, в том, что люди эти стоят вне церкви. Спасение их в том, чтобы войти в церковь, в общение любви с братьями. В нашей церковной практике утрачивается соборный характер наших таинств, в том числе таинство покаяния.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.